Трипура Рахаси, глава 13. Как бодрствование и сон сходны в своей природе, а объекты всего лишь умственные образы.
Разве не исчезает все в глубоком сне? Если, однако, ты настаиваешь на том, что взаимное противоречие ненадежно в качестве доказательства, и что поэтому оно ничего не доказывает, то это равнозначно высказыванию, что одно только самоочевидное видение обеспечивает наилучшее доказательство. Но, безусловно, люди, подобно тебе, не имеют истинного понимания природы вещей. Поэтому поверь мне на слово, что данный мир просто подобен миру сна.
Фраза «Люди, подобные тебе, не имеют истинного понимания». Отсутствие истинного понимания в текстах называется авидья или фундаментальное невидение. И когда мы вступаем на духовный путь, мы прежде всего признаем принцип авидьи. Мы признаем принцип собственного совершенства и собственной пробужденности, как самый главный, собственной абсолютности. Одновременно мы признаем также принцип авидьи, который ограничивает проявление этого совершенства. И, собственно, практика заключается в том, чтобы, опираясь на собственное совершенство, абсолютность и пробужденность, как на свет солнца, направлять лучи этой пробужденности на собственное невидение, чтобы постепенно оно исчезало, так же, как роса испаряется под лучами солнца. Разные живые существа имеют разные уровни пробужденности. Даже боги имеют разные уровни видения и невидения. К примеру, есть в Тибете сказание о Гессерхане, или о герое Гессере. О нем упоминает также Елена Рерих. Гессерхан для тибетцев — это примерно то же самое, что для нас Илья Муромец, может быть. Или князь Олег. И в эпосе Гессерхан всегда сражается за дхарму, убивает неправедных, будучи кшатрием, восстанавливает справедливость, долг и так далее. Наказывает злодеев, спасает страдающих. И перед тем, как кого-либо победить, он ему поет песню. А потом сражается с ними, побеждает какого-либо демона. И эта песня о дхарме, как бы как наставление. И однажды, когда он сражался, до него дошло как бы известие, что его мать оставила тело. И мало того, известие как бы пришло такое, что она, оставив тело, переродилась в аду, попала в ад. И он, возмутившись таким положением, отправился к яме, к богу Ямараджа. И начал предъявлять ему претензии. как так я защищаю дхарму, сражаюсь с неправедными, с демонами, восстанавливаю справедливость, а моя мать упала в ад. И он потребовал от Ямы вернуть его мать из ада. Но Яма, имея свое видение дхармы, сказал: «Гессер, ты действуешь, исходя из собственных условий, не ведая о законе кармы. Ты что думаешь, что те множество подвигов, которые ты совершил якобы во славу дхармы, убивая демонов и других людей, думаешь, это заслуга, это хорошая карма, по-твоему? Причины следствия не избежать даже таким героям, как ты», — он сказал Гессеру. «Поэтому мать твоя, как связанная с тобой, наиболее слабое звено, вот приняла тяжесть твоих греховных действий». В это время Гессер возмутился, сказал: «Ах так? Ну, тогда держись, голова твоя слетит с плеч». Размахнулся, чтобы снести ему голову. Но голова Ямы не слетела с плеч, вместо этого Яма срубил ему голову. Тогда Гессер, как ни в чем не бывало, положил свою голову на место и начал ему петь песню. И он пел песню ему именно с точки зрения недвойственности игры и чистого видения и самоосвобождения, показав ему, что его требования обоснованы, потому что Яма судил с точки зрения закона кармы, причин и следствий, а его видение было с точки зрения Абсолюта, совершенства вне причин и следствий. Таким образом, у Гессера был один уровень, у Ямы другой, а потом Гессер продемонстрировал еще более высокий.
Длительные периоды времени проходят также и во сне. Поэтому наполненность смыслом и непрерывная природа во всех аспектах схожи в обоих состояниях. Также, как ты, несомненно, сознателен в своем бодрствующем состоянии, в той же мере ты сознателен и в состоянии сна. И раз эти два состояния столь схожи, почему же ты не оплакиваешь потерю своих отношений, имевших место во сне? Бодрствующая Вселенная кажется всем столь реальной только в силу привычки. Если она будет предоставлена как пустая, она растворится, превратившись в пустоту. Вначале личность начинает представлять в себе нечто, затем размышляет над этим, и затем продолжительным или многократным обращением к этому делает его истинным, если оно не столкнется с чем-то противоречащим. В результате этого мир кажется настолько реальным, насколько человек привык видеть его таким. Мой мир, который ты посетил, является доказательством этого утверждения. Давай обойдем вокруг холма и посмотрим. Промолвив это, сын мудреца взял царевича, обошел с ним вокруг холма и вернулся на прежнее место.
Когда мы понимаем принцип Ичха-Шакти, которая творит мир, мы начинаем осознавать, что все находится в наших руках, что все зависит от нас. По крайней мере, очень многое. В Писаниях есть такие слова: «В расчет принимать должно карму и собственную волю». Карма — это одна часть, собственная воля — это другая. Один ученик, как-то много перечитав некоторых учителей Адвайты, Нисаргадатту Махараджа, по-моему, Рамеша Балсикара, пришел в замешательство и примерно так сказал: «Коль все есть, не зависит ничто от меня, коль все есть карма, и что суждено произойти, то обязательно произойдет. И откуда я знаю, суждено мне достичь освобождения или нет?» У него такой возник замешательство. Какой тогда смысл практиковать? Если все есть воля Абсолюта, ведь все же Абсолют, и ничего кроме его воли нет. И тогда все зависит только от воли Абсолюта. Надо просто положиться на нее. От меня ничего не зависит. И у него было большое противоречие в сознании. Я ему сказал так, что эта теория слишком примитивная, плоская. Следует обрести более объемное видение. Ведь веды утверждают, что Абсолют — это есть ты сам. А если Абсолют есть ты сам, то можно перевернуть все по-другому. Коль ты есть Абсолют, значит, наоборот, все только от тебя и зависит. Если ты человек, действительно, все зависит от Абсолюта. А ты игрушка в руках слепых законов кармы. А если ты меняешь идентификацию, если ты себя обозначаешь не Ахам Дехасми, а Ахам Брахмасми, значит, тоже все меняется. Значит, выходит так, что все и от тебя зависит. Учение, оно не линейно и неоднозначно, оно многомерно. И оно зависит во многом, фактически во всем, от того, как ты себя позиционируешь. И чем глубже и мощнее наша бхава и наш уровень самоидентификации, тем меньше над нами властны законы судьбы, планеты, другие существа. И тем больше становится важной наша собственная свобода выбора, свобода воли, иначе наша ичха-шакти. Тем ярче начинают проявляться наши функции, как способности к свободе, выбору, власти, воле. То, что называют ученым языком властно-волевые операторские функции. Поэтому можно сказать, что все зависит от нас.
Затем он продолжил. «Послушай, о царевич, длина окружности холма едва лишь 4 километра, и все же ты видел целую вселенную внутри него. Реальна она или же ложна? Был ли это сон или что-то другое? То, что там прошло за один день, равняется 12 тысячам лет здесь, и что же тогда правильно? Подумай». И скажи мне, несомненно, ты не можешь отличить это от сна, и ты не можешь не прийти к заключению, что мир не больше, чем просто воображение. Мой мир исчезнет мгновенно, если я перестану созерцать его. Поэтому убедись в том, что природа этого мира подобна природе сна, и не погружайся в печаль из-за смерти твоего брата. Так же, как порождение сна — это картины, двигающиеся на экране ума, так же и этот мир, включая тебя самого, обратная сторона картины, отображаемой чистым разумом. Этот мир — не что иное, как образ в зеркале. Посмотри, что ты будешь чувствовать после того, как обретешь уверенность в этом. Будешь ли ты во сне ликовать от восшествия на престол или быть подавленным смертью родственника? Осознай, что высшая сущность — это самодостаточное зеркало, проецирующее и проявляющее этот мир. Высшая сущность — это чистое, незапятнанное сознание. Не мешкай, осознай это быстро и обрети запредельное блаженство.
Когда мы учимся погружаться в присутствие и пытаемся открывать собственную высшую сущность, одновременно это должно пробуждать в нас ответственность за свой духовный путь, свой выбор и свою практику. Потому что, не зародив такую ответственность и доверие к своей высшей сущности, невозможно войти в присутствие. Это невероятно. Двойственные учения можно практиковать, не обладая ответственностью, по типу «я преданный Богу, а Бог все сам решает». Но недвойственные учения — это невозможно. Коль вы решаете не уповать только на внешнего Бога, а раскрывать присутствие в себе, это всегда связано с определенным принятием ответственности. Однажды у царя Кунти Пходжи была принцесса Кунти, Кунти Деви. И к царю пришел брахман, и он сказал: «Я хотел бы у вас немного пожить, но я очень привередливый. Но если ты удовлетворишь меня, как бы, я у тебя согласишься, я буду у тебя жить и дам какие-нибудь благословения». Царь, выполняя свой долг кшатрия, сказал: «Живи, я обеспечу тебя самый лучший, как бы, уход и, как бы, обслуживание». И царь сказал своей дочери: «Этот брахман очень могущественный. И будь внимательна, чтобы не совершить какую-либо ошибку. Если разгневаешь его, может даже небольшая его гневная мысль навлечь проклятие на весь наш род, и царство может разрушиться. Но если удовлетворишь его своим служением, он может дать большое благословение». Кунтидеви была очень чиста, набожна, как бы, очень, как бы, обладающая сатвическими качествами. И она согласилась без колебаний. Она ему готовила еду, убирала там, где он жил. И когда бы он ни приходил, ночью, утром или днем, и он намеренно испытывал, и говоря грубости, она без всяких сожалений, без попреканий, слов вообще, всегда выполняла служение ему. И так прошел целый год, и ни разу он, брахман, искал, к чему бы придраться. Но он не нашел. И он сказал: «Удивительно, что такие, как бы, девушки в таком юном возрасте обладают таким самопожертвованием, самоотдачей, гибкостью и неэгоистичностью и преданностью своей дхарме. Ты выполнила свою дхарму безупречно. Даже для меня, аскета, это удивительно». И он сказал: «Проси какое-либо благословение или дар. Я могу тебе дать царство, жениха очень высокопоставленного, успех, все что угодно». Она сказала: «Я выполняла служение не ради дара. Я, как бы, дала обет отцу и ради исполнения своего обетов. Мой обет заключался в том, чтобы служить святым людям». Он еще больше, как бы, восхитился ее качествами и сказал: «Ну, поскольку я не могу тебе не дать благословения, приняв такое служение, я дам тебе благословение в любой момент. С помощью этой мантры ты можешь призвать Бога Солнца. Бессмертные будут повиноваться твоей воле, если ты их призовешь». И он дал ей наставление из тайных тантр и дал ей посвящение в мантру. И Кунти Деви подумала: «Ну, если перечить ему и не принять, то он обидится». Поэтому она приняла, но не очень-то она жаждала получить. И однажды ее разожгло любопытство, и она начала читать эту мантру. И когда она начала читать мантру, пришел Бог Солнца, Сурья. И она испугалась и даже пожалела, что так необдуманно призвала Бога Солнца. Бог Солнца сказал: «Коль ты прочла могущественную мантру, я не могу, как бы, не отозваться на нее. Поэтому я пришел». Но боги, если приходят к людям, всегда дают им какие-либо благословения. То есть считается, что он не может уйти просто так. И Бог Солнца сказал: «Я хотел бы тебе дать такое благословение, чтобы у тебя родился ребенок от меня». Кунти Деви сказала: «Я еще не замужем, и, как бы, что подумают родители, опозорится наш род». Бог Солнца сказал: «Не бойся, ты бы останешься девственной, я ведь Бог, и, как бы, никто об этом не узнает. Но, коль я пришел сюда, должна быть какая-то причина. Если этой причины не будет, то Индра и другие боги, наблюдающие за мной, просто я буду в их глазах посмешищем, что меня какая-то девушка вызвала. И более того, ты мне понравилась, как бы, если ты мне откажешь, это будет старым посмешищем, что даже земная девушка отказала мне». То есть Сурья попал в такую ситуацию, и, как бы, она пожалела, что вызвала Бога Солнца, как бы, и просила его войти обратно в свою обитель, ей просто стало страшно иметь дела с такими энергиями. Но он заверил ее, что все будет благоприятно, и чтобы она ему доверяла. И когда она согласилась поднести от него ребенка, он просто в ее лоно направил луч солнца. И затем исчез. И таким образом она забеременела и родила мальчика Карну, одного из героев эпоса битвы на Курукшетре. Вообще Карна, фигура Карны имеет с нами кармическую связь, в частности с моим гуру, который практиковал его гневную форму, визуализацию красного цвета. И Карна, он родился изначально с благословением, с серьгами и доспехами, как бы, внутри тела, которые делали его бессмертным, неуязвимым кшатрием. И сам Сурья следил за его развитием. И впоследствии, когда между пандавами и кауравами готовилась большая битва, то пандавам покровительствовал Индра, а Карне покровительствовал Сурья со стороны кауравов. И между ними как бы развернулась такая лила, зная, что Карна неуязвим и никто не сможет его победить, и что он очень могущественный соперник Арджуны, Индра не зашел для того, чтобы обманом, прикинувшись брахманом, выпросить у Карны его доспехи, серьги и прочее, которые были созданы из амриты. И поскольку Карна, будучи кшатрием, жертвовал всегда брахманам все, что бы они ни попросили, он хотел под таким обликом прийти. Сурья, узнав о планах Индры, пришел ему во время молитвы и сказал: «К тебе придет Индра под обликом брахмана. Что бы он ни попросил, дай ему, кроме вот тех благословений и серег из амриты, и доспехов. Окажи ему почтение, но их не отдавай». И Карна сказал: «Но если я дал обет почитать брахмана, а он придет под видом брахмана, я как кшатрий потеряю свою славу, если откажу ему. И зачем мне тогда победа в битве, если слава — это достояние кшатрия?» Сурья его уговаривал: «Отдай все, что хочешь, но не отдавай, потому что потерпишь поражение». Карна сказал: «Ну, пусть я так даже погибну в битве, но зато мое имя останется в веках». И как бы тогда Сурья сказал: «Ну, можешь отдать ему серьги и доспехи, но взамен попроси что-нибудь другое, какое-нибудь благословение и оружие». Именно так и произошло. Индра, желая обезопасить пандавов, видя всю обстановку, пришел под видом брахмана и попросил у него даров, которые кшатри обязан был дать брахману. И когда Карна предлагал ему разные вещи — коров, наложниц, царство, земли, просто еду и одежды — он отклонил их. Попросил у него серьги и доспехи. Тогда он понял, что это сам Индра. И он сказал: «Владыка царей, ты пришел ко мне под видом брахмана, но я буду счастлив одарить Бога». То есть у него было такое, как бы, желание сделать, выполнить просьбу Бога. Обычно боги выполняют просьбу людей, а здесь смертному предоставилась возможность одарить самого Бога, такого как, и могущественного, как Индра. И Индра сказал: «Наверное, Сурья тебя посетил, потому что ты узнал меня». И он дал ему эти серьги и эти доспехи, но взамен попросил какое-нибудь оружие, которое бы сделало его непобедимым. Индра дал ему магическое копье, с помощью которого нельзя быть побежденным, но поставил условие, что это копье вернется к Индре после того, как он сразит своего главного соперника. Вот такие как бы лилы разворачивались перед битвой на Курукшетре между двумя сторонами. Когда мы принимаем ответственность, наша свобода воли связана с присутствием. И чем выше уровень человека или Бога, тем глубже его понимание ситуации, распознавание всех тонких энергий, игр, причин и следствий, и тем выше его мера ответственности. Мера ответственности Карны была исполнить долг кшатрия, продемонстрировать свое великодушие, даже ценой самопожертвования. Мера ответственности Индры была изменить ход истории, склонить чашу весов в пользу пандавов. Мера ответственности Сурьи была сохранить жизнь своему сыну. Мера ответственности Кунти Деви была любопытство, призвать Бога. Все это разные уровни ответственности, связанные с погруженностью в естественное состояние.
Oh.